Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. С вами неугомонные любовники России, полковник Баранец и...
полковник Михаил Тимошенко. В общем, если кто хочет повысить тестостерон в соответствии с рекламой, которая идет каждые полчаса, слушайте военное ревю.
У вас будет очень серьезно решена эта проблема. Дамы только порадуются. Дорогие друзья, я смотрю на табло, вот здесь большое табло, здесь наш работает телевизор. Я вижу вот эти цифры 08-08-2017 год. Ровно 9 лет назад, в этот самый день, грузинская армия вероломно напала на Южную Осетию. Много мы про эту войну знаем, очень много, но осталось... немалое количество вопросов, ответы на которые мы до сих пор не знаем. И потому я неделю назад попытался найти командующего, бывшего командующего 58-й армии, генерал-лейтенанта Анатолия Николаевича Хрулева. Кстати, дорогие друзья, он уже не генерал-лейтенант, он уже генерал-полковник. Он начальник генерального штаба вооруженных сил Абхазии, заместитель, первый заместитель министра обороны Абхазии. Я взял у него большое интервью. И одним из центровых вопросов к Анатолию Николаевичу у меня был такой. Анатолий Николаевич, а чего то до Тбилиси не дошли, не взяли? Мне, меня очень интересовал этот вопрос. И вот этот маленький фрагмент, вот этот ответ Анатолия Николаевича Хрулева я предлагаю сейчас послушать. Он небольшой, всего лишь 30 секунд. Ну так, Любашенька, поставь, пожалуйста, мой разговор с генералом Хрулевым. Пожалуйста, Любаш.
Высшее руководство не приняло решение. Войска с утра 10-го перешли, 8-го, 9-го создалась ударная группировка, 10-го перешли в наступление и пошли полностью, каждый по своей задаче, каждый по своему направлению. Действовали, выполняли задачи. Но генеральный штаб московский, под руководством Макарова. Это дело все остановили. Отсутствие волевого и боязнь политических последствий. Там 22 или 28 километров передовой отряд Штонденко, полковника, не дошел до Тбилиси, остановили.
Вот ответ Анатолия Николаевича Хрулева. Я вчера позвонил генерал-полковнику Ивашову и спросил: Леонид Георгиевич, а все-таки надо было взять Тбилиси? Он ни секунды не задумывается, сказал Миша. Конечно, надо было. Но надо было уйти оттуда. Просто показать миру, что мы пришли. Пусть таракан Саакашвили куда-нибудь там смотался, а потом бы мы...
О чем Макаров говорит на эту тему?
Макаров пока в кустах, и есть легенда, что он подговорил Медведева вернуть войска на исходные позиции.
Ну да. Сначала он забыл дать директиву ВВС, а потом...
Да.
Ну да. Секретный герой России.
Да. И меня больше всего, Миша, поразило в том, что когда я разговаривал с Хрулевым и с другими офицерами штаба 58-й армии, Миш, посмотри в мои бессовестные глаза. Когда началась заваруха, то, естественно, штаб 58-й армии запрашивал, это штаб, генеральный штаб, оперативное руководство. У вас есть соображение, что нам делать? Ведь мы же... У нас планов боевого применения войск на территории Грузии не было, видишь? И что вы думаете, начальник?
Действуйте по обстановке.
Действуйте по обстановке.
Ну да, если ты нападешь на грузин, значит, ты и виноват.
То будешь и сам за это отвечать. Дорогие друзья...
Интересные, какие у нас были командиры.
Да, а Серкова вообще не нашли там долгое время.
Ну, понятное дело.
С Васильева, наверное, в Молочном переулке резвился в трусах в ромашку.
Вот это отдельная, конечно, песня про наших реформаторов.
Да.
Ну, а поговорим сейчас... на следующей неделе.
Да. Дорогие друзья, а сейчас я публично, как доверенное лицо президента Российской Федерации, хочу обратиться к премьеру нашего правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, во время войны с грузинами вы были президентом Российской Федерации. Командующий 58-й армией сделал все от него зависящее для того, чтобы армия российская принудила оккупационные войска Саакашвили к миру. Генерал-лейтенант Хрулев был ранен на поле боя. Он некоторое время руководил армией, стоя на костылях. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я вам сейчас сообщу информацию, которую мне стыдно сообщать вам, как бывшему президенту России и премьеру правительства. Генерал-лейтенант Хрулев, уволенный из армии, остался бездомным офицером. И он таковым и сейчас является. Даже он, являясь начальником генерала вооруженных сил Абхазии, Дмитрий Анатольевич, он, конечно, там живет не в собачьей будке. Абхазы ему приютили. Но русский генерал Хрулев, армия которого выиграла войну с грузинами, он до сих пор остается
в тот момент, когда вы были верховным главнокомандующим.
Человек ранен. Он, вы знаете, он не жалуется, что не получил орден. Он говорит, ты знаешь, Миш, когда я ему задавал вопрос насчет квартиры, знаешь, что он сказал? Миш, Виктор, проехали. Проехали. Ему даже стыдно говорить об этом. Генерал-лейтенант Хрулев, немало сделавший для России, с его армией, 58-й. Да, дорогие друзья, он до сих пор. Да, я буду называть бездомным офицером, пока я не узнаю, что у него и его жены есть квартира. Я хочу, чтобы клерки, которые сейчас слушают наше радио, я знаю, что слушают, а может, Дмитрий Анатольевич Медведев слушает,
что вы отреагировали.
Да ну что ты. Ну что, Михаил, я много наговорился. Извини меня, пожалуйста, брат родной. Включайся, я пока кофе попью.
Давай попей кофейку. Вообще говоря, список награжденных за войну 08-08-08, он странновато выглядит, вполне, конечно, совпадая с принципами наказания невиновных и награждения непричастных, как известно. Но елки-палки, чем больше вползаешь в это дело и вскрывается, тем стыднее становится.
Ну да, дорогие друзья, я еще должен сказать, что многие боевые офицеры, в том числе генералы 58-й армии и округа, они были уволены. Боевые генералы. Я был в Владикавказе, и мне было страшно сидеть в кабаке, в пивном. Этих раненых полковников, майоров я видел.
Плохо воевали, да, ну что да. Ты.
Они сидели в тренчиках и говорили, ну что же это такое, зачем нас увольнять? Знаешь, что мне Хрулев сказал? Виктор Николаевич, вы, наверное, забыли историю. Помните, когда войну великую мы выиграли, то Сталину не нужны были слишком авторитетные генералы. Ну, показалось, может быть, это спорное сравнение. Ну, черт его знает. Эти люди, которые уволили, они очень много знали и могли рассказать, как ими управлял генеральный штаб. Все.
Ну, в принципе, они могут рассказать и сейчас.
И сейчас, да.
Ведь никто не мешает,
я бы сказал. Ну, тогда им не надо было. Ну, и, конечно,
тогда золотая... Тогда они могли еще на что-то надеяться и были вправе.
Ну, конечно, золотая звезда на груди, на тощей груди бывшего начальника генерального штаба. Я думал, у него никогда не оденет.
Да что вот.
А на международной конференции в гостинице «Украина» года 3 назад она мне просто... Меня ослепила золотая звезда. Там, Миша, и другие разговоры ходят. Там, говорят, и Сердюков где-то в чулке прячет золотую звезду.
А почему нет? А вот интересно, они когда его амнистия... А ну да, амнистия...
Он же защищал Родину, он же как защитник Родины. Да.
Конечно.
Ну что, может быть, когда-нибудь мы увидим Анатолия Эдуардовича, сияющий на лацкане его французского пиджака золотую звезду. Дорогие друзья, мы с Тимошенко нежно машем вам лапкой. Через полторы минутки мы снова с вами.
Товарищ адвокат! адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. С вами два полковника, Баранец и Тимошенко, которые добросовестно стараются отвечать на ваши вопросы. К нам дозвонился Владимир Васильевич из Московской области. Внимание! В эфире Владимир Васильевич.
Добрый день, Владимир Васильевич. Слушаем.
Добрый вечер, товарищи полковники. Я Владимир Васильевич из Чехова. Вот у меня два вопроса, тяжелых вопроса.
У нас не бывает тяжелых вопросов. Владимир Васильевич, не пугайте нас.
Я приказ, который принимал еще по приказу советского правительства, готов заступить на защиту социалистической родины.
Да.
93-й год. Угу. 93-й год. По приказу, значит, внука раскулаченного деда президента был расстрелян до Советского в 93-м году Грачевым.
Вот. Вопрос-то в чем? Внук это кто? Фамилию можно? Называйте фамилию, пожалуйста, конкретно.
Президент был здесь.
Так.
Деда у него...
А ну как-нибудь поплотнее вопрос сформулируйте, пожалуйста. Мы уже понимаем. Мы как собаки, не можем сказать.
Куда вы гнете, мы понимаем. Да, да. Но вопрос хотелось бы услышать.
В чем вопрос? А ну задайте нам вопросик, пожалуйста. А?
Вопрос, что с этими танкистами сделали, которые расстреливали советскую власть, власовские...
Хорошо,
так,
отвечаю.
Власовский,
отвечаю,
понимаешь.
Отвечаю. Вот. Некоторые получили... Внимание, отвечаю на первый вопрос. Хватит полтора часа задавать вопрос. Внимание, отвечаю на ваш первый вопрос. Одни получили золотые звезды, героев Российской Федерации. Другие ордена разной степени статуса. Внимание, статута. Внимание. Третьи были уволены, а четвертых очень серьезно побили, и они уволились и уехали неизвестно куда. Ответ на ваш первый вопрос закончен. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. Если верить, то его отец воевал. Он воевал под знаменем...
Чей отец воевал?
Вопрос.
Чей отец воевал? Чей отец воевал? Спрашивают, чей отец? Ельцина, Путина, Гайдара, Медведева, Грачева. Чей отец воевал?
Президента Путина.
Так, ну. Так. Вот. Ну.
Так, почему же на День Победы мавзолей закрывается?
Какое отношение отец Путина имеет к мавзолею, а?
Вот
какое отношение имеет, а? Но извините меня, какое отношение имеет отец Путина к закрытому мавзолею?
Если ты будешь, Виктор, так близко к сердцу.
Его сын президентом стал, а отец воевал под знаменем Ленина.
Отец воевал, да, под знаменем Ленина. Пришло время, не Путин первый закрыл мавзолей, дорогой мой человек. Это надо знать. Не надо божий дар сыщицы путать. Скажите, у нас есть... Да, что вас интересует? Я замолкаю.
Не, а ничего его не интересует. Хочется просто так вот поляпать языком в эфире, чтобы все его слышали.
Так нет,
вот
он нам такой. Же скажут, что мы не ответили на вопрос.
Ну, что поделаешь, если человек вообще не может его задать нет. по-человечески.
Миш, ну, человек имеет право задать вопрос, почему задрапирован мавзолей.
Спроси
Ленина.
Все.
Но какое отношение это имеет?
Как же ты не понимаешь?
Да вот я
не
понимаю.
Ну, Путин же во всем виноват, елки-палки. И то, что он в Чехове живет, а не в Нью-Йорке.
Ай-яй-яй-яй. Ну что, дорогая
Здравствуйте, Юрий Зажевский.
Привет.
Здравствуйте.
Ну, добрый день, да-да.
Добрый день, товарищи полковники. Очень приятно вас слышать. Слушаем вашу передачу. Очень в восторге. Вопрос у меня следующего характера. Состоит из двух частей. Первая часть касается 80-х, 90-х годов, когда некие люди решили, что выйти из состава России, Республики Татарстан, это хорошая идея. И, насколько я знаю, очень мало по этому вопросу информации в интернете и вообще свидетели, очевидцы все время разное говорят. И хотелось бы уточнить, что и как там было. Неужели, правда, подтягивалась армия границам республики?
Нет.
Немножко, никто никуда не подтягивался.
Такое вот было, знаете, эйфорическое состояние. Республика у нас довольно большая, отнюдь не бедная. А чё бы нам вот тут вот не заявить о своей независимости?
И станем жить богато.
И станем сразу жить богато.
Да, да.
Такое бывало.
Кстати, уважаемые радиослушатели, в недрах Татарстана, так называемое общественное мнение, до сих пор живучая эта мысль. Но там хватает трезвоумия ее руководителям.
Ну, так бы иначе не наваливались наши друзья из-за большой лужи на образование и религиозные отношения в Татарстане, в Башкирии, на Северном Кавказе.
Это
понимаешь?
Да. Это любимая игра, Миша. Любимая игра. Татары, вы великая нация. Что вам делать в составе
вы
России?
Вы же булгары.
Вот, суки,
да.
Вы же великие. Дорогие друзья, ну, есть там определенная прослойка в татарском обществе, которая до сих пор вот бредит этой идеей. Мы ставим точку.
Витя, а вот... Да, Михаил, здравствуйте. Слушаю вас.
Твой клиент.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Тверь.
Здравствуйте.
У меня два коротких вопроса, я быстренько.
Вот да, пожалуйста.
Мне интересно, вот, когда немцы подошли к Москве в 41-м году, был какой-то план эвакуации правительства и куда? Это первый
в
вопрос.
Куйбышев.
А второй вопрос?
Был, коротко ответил.
Часть министерства эвакуировали, слушаю дальше.
Да.
Не, ну а куда? Вот я
Куйбышев.
Ага, все, спасибо. Так. А второй вопросик, ну тоже. Звезда героя там Советского Союза, она из чистого золота. И какие еще, я помню, ордена были там с бриллиантами, по-моему.
Орден Победы.
Орден Победы с бриллиантами.
А там по золоту, Миша. А,
золото с платиной, Суворов первой степени.
Золотая звезда была по золоту, Миша. По-моему, не чистое золото.
Ты чего? Это дубликаты делали. С позолотой.
А тут чистое золото.
Ну, конечно, золотая звездочка.
Миша, ты знаешь, ни разу не был героем Советского Союза.
А, понятно. Да, у нас с тобой есть медали золотые, надо в ломбард сходить.
Владимир Владимирович, Москва, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имеются ли сведения о разведчиках, и они шпионов, нелегалов стран НАТО или США в Советском Союзе?
Чего?
Имеются ли сведения о шпионах США и НАТО в Советском Союзе? Имеются.
Не. Как наподобие нелегалов. Которые замаскировались там под советских граждан и прочее.
Ну, вы помните... Дело в том, что... Нет, я хочу сказать вот что. Что нелегальные разведки людьми американцы избегают. Да, засылать человека под крышей чего-нибудь, корреспондента, ученого.
Нет, под крышей-то одно, а нелегал.
Вроде нашего Абеля нелегалов мы не вскрывали.
Но 25 лет работал на Соединенные Штаты Америки человек по фамилии, по-моему, Поляков.
Поляков.
Да.
Генерал ГРУ.
Да.
Но это агент.
Ну, давайте как-то по-русски. Задайте вопрос.
Но человек задал вопрос правильно.
Что?
Он имел в виду американских граждан, которые здесь нелегально работают.
Да. Ну, какой переводчик хороший у вас, Тимошенко. Давай.
А Поляков был всего лишь агентом. Чего ты хочешь?
Нелегалов было много, их было сотни. Но взяли мы десятки, дорогой мой человек.
Да. Гражданин США должен быть.
Гражданинов США мы брали, некоторых отдавали, некоторых разменивали молча.
Это вы про шпион? Да что же нет?
Да. А нелегал не шпион. Нелегал не шпион. Да, не шпион. Нелегал не шпион. Это хороший человек. Он семечками на Тишинском рынке воевал, да?
Куме, нерви сердце.
Ага. Нелегал не шпион. Он мороженое продавал Гуме, конечно.
Да при чем здесь нелегал? Речь идет об агентуре.
Да. нелегал, который наподобие Абеля.
Ну да, таких не было.
Абель был единственный в мире, дорогой мой человек. Абель был единственный в мире. Но и у нас был свой Абель, скажем так, троф, который дикое время проработал на нас в сердце, в логове американской разведки. Ну, ладно. Дорогие друзья, 20 секунд уже остается.
Напоминаю, ну, телефон Тимошенко? Прямого эфира 8-800-200-97-02. WhatsApp или Viber, вы знаете. Сейчас напомню. Ага.
Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. С вами полковник Баранец Тимошенко. Дорогие товарищи холостые офицеры, вот нам тут передают, что освободился знатный жених Абрамович. Но почему-то забываю сказать, что там есть и знатная невеста Жукова, а? Мне кажется, это несправедливо. Там, по-моему, Миша, сколько там по капиталистическим законам, если совместно нажитая половинка? Половинка даже.
Товарищ Добровинский сказал, не будет никакого раздела. Не будет.
Почему?
А все останутся при своих.
А что ты за разговор?
А что ты меня спрашиваешь? Фальшив. Я не Абрамович и даже не Добровинский. Больше того, я даже не Даша Жукова.
Дашка Жукова.
И какое это имеет отношение к военному ревью? Вот там гораздо интереснее мне, например,
переживаю
прочитать
за холостых офицеров.
Если так сильно переживаешь, ответь вот на вопрос, который нам задают радиослушатели.
Дашу Жукова, потерпи, да.
Скажите, где сейчас находится генерал Романов? Кому он помешал?
А ты
вот расстраивался и сердце рвал тут из-за вопросов про Путина и Мавзолей.
В госпитале в том же тяжелом состоянии. А помешал он чеченским террористам. Точка. Любашенька, кто у нас?
Да это что? Александр, одну секундочку. После победы НАТО в Крымской войне 1853 года в пункте втором секретного протокола к мирному договору НАТО потребовало отмену в тогдашней РФ крепостного права в течение 5 лет. Я понимаю, что это вот попытка такой изящной шутки. Но вообще говоря, тут следует просто вызывать бригаду номер 7 и рубаху с длинными рукавами, чтобы фельдшеры прихватили.
Ну, ты же говорил, приемные институты министерства работают с 9 до 18.
Ну, да.
Так что, товарищи, полчаса осталось. Ну, Александр из Барнаула.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Дядька Мишка, дядька Витька, подскажите, пожалуйста, две ремарки.
А вас как просьба зовут, простите?
Здорово, племянник.
Александр.
Привет, Сашко.
Привет,
Санек. Ну, валяй, Санек, давай.
Дядя Вова, где посадки, во-первых, это понятно. Это... Скажите, пожалуйста.
Это круто, две посадки, это круто. У нас с Тимошенко пока ни одной.
Я говорю, где посадки?
Давайте.
Вопрос задавайте.
Ну, во-первых, вам добра, здоровья, вашим семьям, вашим детям.
Спасибо.
А людей научите, но вы не будете учить.
Никогда мы не научим людей. Это состояние общества, дорогой мой человек.
И просьба, можно, дядь Витя?
Давай, дядь Саш.
Виктор Николаевич, товарищ полковник, можете, вот, я звоню в Барнаул по местному радио, мне на третьей буквы. У меня на эфира нет. Я вот либо где-то на балконе антенну вешаю, невозможно слушать. Шип идет конкретный. Вот сейчас просто я по телефону.
То есть
вот
наше слушал радио не слышно в Барнауле. Правильно я понимаю?
Да,
спасибо вам.
Да.
Пометку сделал.
Либо я куда-то прикрепляю антенну.
Дядя Саша...
значит, в мертвую зону попадает, если шип идет.
Голос Америки немножко отключите, и военный рю будете слышать идеально, Саша.
Нет, это не надо.
Все, я понял.
Вы наш человек.
человек. Спасибо. Forever Patriot. Forever Burnout. Едем дальше. Кто у нас? Владимир, Миш, давай что-нибудь.
Владимир Злобода, здравствуйте, слушаю вас.
Приветствую.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Я прошу вашего разрешения обратиться через ваш канал радио к министру обороны. Вот. Дело в том, что вот когда я смотрю по телевизору, какие у нас танки, вооружение, техника, меня берет гордость за наше отечество. Какие офицеры у нас, прапорщики, солдаты этим вооружением умеют владеть отлично. Меня берет гордость за этих офицеров. Но вот я в данный момент нахожусь на лечении в военном госпитале в Волгограде. Меня берет уныние, в каких условиях находятся здесь офицеры и солдаты после операции. Температура в палатах 35-36 градусов. Невозможно после
операции. Это армейский госпиталь, уточните, пожалуйста. Это армейский
бригадный военный гарнизонный госпиталь. Город Волгоград. Да.
Продолжайте,
кондиционеров
пожалуйста.
Кондиционеров нет,
понятно. Известь падает в лицо по ночам?
С потолка.
Известь падает, но... Значит, условия, которые созданы, ну, просто-напросто, ну, неужели нельзя поставить...
Извините, давайте отделим... Сейчас. Давайте отделим мух от котлет. Операции сделаны хорошо?
Хорошо, отлично.
Уход, уход... Подождите, уход послеоперационный какой?
Отличный.
Отличный. Значит, бытовые условия, будем говорить.
Да, кормят нормально?
Нормально.
Спасибо. Понятно.
Да.
Значит, бытовые условия. Вас беспокоит то, что в помещении госпиталя холодно или жарко. Теперь надо
жарко, да.
Очень жарко, да. Ростов, южный город. Ну, понятно, нет кондиционеров. Понятно, централизованного кондиционирования в госпитале нет. Строили давно.
Сегодня вечером я позвоню буквально сейчас начальнику главного военного медицинского управления господину Тришкину и передам ваш сигнал. Дорогой мой, спасибо
за звонок.
Спасибо. Мы не ля... Александр, город Королев, Миш.
Да, здравствуйте, Александр.
Вечер добрый, уважаемый ведущий.
Добрый.
У меня к вам вопрос, вы, наверное, проясните. Расскажите, пожалуйста, мы, вот наши военнослужащие пользуются по-прежнему авиабазой «Хамадан» в Иране, или мы уже в этой базе не нуждаемся?
Ну, во-первых, мы ею пользовались, я бы сказал так, на условиях одолжения со стороны Ирана. Иран не возражал, если мы будем совершать там промежуточные посадки. Это не наша база. Договора об аренде этой базы
да,
у нас
базы
нет.
Базы как такого нет. Ну, что там, Миш, как
следующий вопрос.
Да, что там у вас, дорогой мой, еще? Говорите, пожалуйста.
Алло.
Ну, если еще можно,
давайте.
Еще один вопрос.
Давайте.
Значит, вот конгрессмены США приняли закон о том, что они никогда Крым не признают территорией России.
Ну,
как
что
вы
поделать?
Считаете, она... А наша Дума может вот, хотя бы в теории принять закон, что Россия никогда не признает, скажем, Калифорнию, Техас, Аляску?
Наша Дума может. Наша Дума может.
Но это была бы, конечно, мелкая медь, но у нас всегда будет шанс ответить адекватным образом. Понимаете, да? Вот Техас там поднимет хвост, мы примем решение о том, что надо дать свободу Техасу. Надо
мстить. Он же периодически...
Да. Надо мстить. Изящно, спокойно. Пиндосы не привыкли, Миша, привыкли, что им в зубы дают. Понимаешь? Вот они победным маршем шли 26 лет, трофеи в Европе собирали. Вдруг появился Путин, блин, и Сирию не дал карманы забрать, а? Миш, а? Что ж он творится, блин, а?
Да,
Вот Борька Ельцин, что хотели, то и делали.
Распоясались, русские распоясались.
Давно мы не били вас, пиндосы, ну подождите.
Не, ну а бить-то зачем?
Федор Николаевич,
добрый день.
Да. Федор Николаевич,
здравствуйте.
Приветствую.
Здравствуйте, с удовольствием слушаю вас после отпуска, перерыва. И хочется сказать, что вот в этой, когда грузин были на Фетю, да, и наш ответ задерживался. Было сплошное недоумение. И когда была Югославия, тоже когда... Вот я представитель Вологодской вертолетной эскадрильи, Ми-8, тоже готовы были летчики лететь и помогать нашим братьям, славянам Югославии. И снова руководители не приняли решающего, как говорится, быстро. А теперь вопрос.
Они и медленно не приняли решение.
Калининградское...
Подождите, пожалуйста, а вы ничего про бросок на Прищину не знаете, да? Да, вот я понимаю.
Знаю,
вы,
знаю.
Да. Ну что ж, совсем знаю, мы уже такие тупоголовые, что ничего не сделали, а?
А то, что...
Ну, хоть что-то, но сделали, а?
Правда же? Подожди. А то, что передовые отряды 58-й армии подошли к Цхинвалу уже к утру, это как? Алло.
Я уже в отставке был. И
я спрашиваю. Вот они...
Не ну, это так вы... не лишает а вас права на разум, понимаете? Так, даже если вы будете в глубокой
отставке. Так если вам интересно, и если вы в прошлом военный летчик, неужели вы не поинтересовались, прежде чем задавать такой вопрос и рвать себе сердце?
Что у вас за вопрос?
Оно сорвано давно.
Да, ну, давайте немножко уйдем.
Никого не интересует.
Я сейчас буду про рваные носки свои говорить, про помятый пояс. Давайте вопрос. Дорогой мальчик, по существу.
Вопрос. Калининградская, Кёнигсбергская. Сейчас я Королёв, бывший Калининград. А я учился в Калининграде.
Королёв не был бывшим... А, вы имеете в виду подмосковный.
Подмосковный.
Да, да. Итак, вы формулируете вопрос. Товарищ военный летчик, пожалуйста, ваш вопрос. 12 слов.
Да. Поехали. Калининград, Кёнигсберг, областной, военная комендатура, бывшая немецкая, как говорится, тюрьма. И когда мне пришлось в 70-х...
Вы хотите нам байку рассказать о своих воспоминаниях или вопрос задать, а?
Нет. Была камера. Здесь, в этой камере, сидела немецкая революционерка, то, что вас касается, Владимир Николаевич. Клара Цеткин, бронзовая...
А почему это меня касается? Вот сейчас... Я еще в тюрьме не сидел, я только собираюсь.
А с Кларой Цеткин он не знаком.
Я туда ходил. И вот сейчас есть ли... Вот в Калининграде, в этой... Я наверняка уверен, что есть... Вот это же самое, как говорится, место для военнослужащих, нарушивших устав. Есть ли эта камера с табличкой? Здесь сидела в 1903 году немецкая революционерка Клара Цеткин.
Вы предлагаете Виктору Николаевичу срочно купить билет на Калининград, слетать и убедиться?
Нет, пускай из Кёнигсберга.
Хорошо, хорошо, внимание, внимание. Уважаемые, уважаемые корреспонденты «Комсомольской правды» Калининграда, пожалуйста, прошу вас за мой счет, съездите, пожалуйста, и проверьте, есть ли там табличка. Позвоните нам, я буду вам очень признателен.
В Москве столько домов, на которых висит табличка, что Владимир Ильич Ленин сюда заходил, возможно, по малой нужде.
Да.
Никто же не спрашивает, зачем действительно он туда заходил, но таблички висят.
Виталий.
Здравствуйте, Виталий.
Челябинск.
Здравствуйте, полковники.
Здравствуй, Челябинск.
Доброго вечера вам.
Привет.
Добрый.
Скажите, пожалуйста.
Скажем, пожалуйста.
Я вот присягал Советскому Союзу, давал присягу.
Да.
Мне сейчас уже за 50.
Да.
И я вот думаю, блин, вы давали присягу еще России или...
Советскому Союзу, как и вы, мы давали присягу, да.
А России давали?
Нет, присягу два раза не дают.
Спасибо.
Вы знаете, говорите, говорите, пожалуйста.
Да, присягу офицеры не дают два раза.
Да.
Они присягают одной стране навсегда.
Конечно, конечно. Но мы не давали обещания убивать сограждан, которые мыслили не так, как нам хотелось бы. Мы не хотели наматывать на траки своих танков кишки ваших детей, матерей, племянников, которые
думали так, как изменник.
Мы давали присягу защищать от внешнего врага, дорогой мой человек. Кто вам говорит, что вы предатель, плюньте тому в лицо. Это вам говорит Баранец. Дорогие друзья, мы уходим тихонько на перерыв. Сколько мне... Да.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. С вами действительно Баранец. Тут же Михаил Тимошенко. Мы сейчас примем еще один звоночек, а потом будем читать ваши письма. Итак, Николай из Перми. Вызываетесь к радиобарьеру. Поехали.
Да. Да. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Да.
Николай
из Перми. Привет, привет, Николай.
Первая отдельная стрелковая бригада охраны. Почему расформировали и кто сейчас несет?
Ничего себе. Это в теплом стане, что ли?
Ну, конечно, теплостанская.
Нет, это... Ну да,
теплостанция.
А кто же генеральный штаб охраняет? Как вы думаете, что ЧОП, что ли, охраняет? Что ли, с деревянной винтовкой, а?
Вот я и спрашиваю, кто сейчас охраняет.
Бригада на месте, по моим данным. Позорьте меня, пожалуйста, дорогой человек.
Может, называют иначе.
Да, в теплом стане. Это же стратегическая, в общем-то, единица, дорогой мой человек. Там же бабушку Полю из подмосковной деревни Кривожопок не поставишь с берданкой деревянной. Там же стоят люди на всех постах. Они же относятся к бригаде.
Да, да,
что
да,
у вас еще за вопрос? Да, что у вас за вопрос еще?
Нет, значит, вы не про ту часть говорите. Она в Москве, в центре Москвы, эта часть.
Я только знаю бригаду в теплом стане, дорогой мой человек.
Бригада охраны, да, она в теплом стане.
Я не знаю другой. Может быть, вы с ВСО перепутали?
Нет, объект-то она охраняет в центре Москвы, кто бы спорил.
Угу.
Ну, и часть находится в Москве.
На какой улице?
Вот я вот сейчас вам не скажу.
Понятно, вопрос не засчитывается. Нужна четкая.
Но в центре Москвы. Москва здоровая деревня, да. И теплый стан сейчас почти...
Да.
Ну да, елки-палки, теплый стан – это почти что центр.
Ага. Ну что, Миш, давай...
Так, здрасте, какие у нас отношения с Казахстаном и что их привлекает в НАТО, спрашивает нас Анатолий. С какого перепуга это вдруг Казахстан стало привлекать НАТО?
Ну, не привлекать НАТО, у них там есть определенные контакты, мягко скажем. Миш,
но Казахстан
есть. У всех, и в Армении есть, Миш, и у Узбекистана есть.
Но Казахстан – суверенная страна.
Ну, конечно. Это же не задний огород
так,
России.
Что у тебя?
Бери. Мне одно очень любопытное письмо.
Как вы оцениваете физическую и психологическую подготовку США, НАТО, в условиях реального боя? Вы знаете, как-то хреновато они выглядят в условиях реального боя. Когда америкосы решили, что для того, чтобы истребить память о провале во Вьетнаме, ну, в вьетнамско-американской войне, напасть на Гренаду, то они двое суток брали аэродром тамошний, который обороняли всего лишь 500 кубинцев-строителей. И взяли тогда, когда у кубинцев кончились патроны. Никто не посмел пленного кубинца пальцем тронуть.
Дорогие друзья, сейчас я отвечу человеку, который позвонит нам по тем номеру. Запоминайте, сможете ему позвонить. +7 918 256 3825. Он пишет. Это чтобы никто не упрекнул меня, что я трус и не читаю неприятные письма. Внимание. Баранец. Будучи пресс-секретарем министра обороны, чего не выбил квартиру генералу, о котором шел разговор в начале передачи? Или у министра обороны квартир своих не было? Дома вам не строили и сейчас не строят? Не гони, баронец! Как противно вас слушать! Отвечаю тебе, мудак! Повторяю, отвечаю тебе, мудак!
Слово не запрещено.
Да, баронец уволен из вооруженных сил в 97-м году. Речь идет о 2008 году. Мудак. И если ты стреляешь, то стреляй, пожалуйста, прицельно. Не хочу больше на тебя тратить время.
Но человек не собирался стрелять. Но он хотел, чтобы ты выскочил из штанов, стал нагрудировать тельник.
Зуб сразу.
Не надо бить америкосов. Им надо периодически пинкаря налаживать. Но регулярно. Татьяна из Железногорска. Понятно.
Стало ли землячество в армии такой же бедой, как вроде бы искоренение дедовщины? Вопрос на массовой дракой в Свердловской области.
Ну, со Свердловской области пока не все понятно.
Там мутная
с этой массовой дракой.
Ситуация, но руководство Министерства обороны старается не допускать крупной концентрации воинов, призванных с одной области, даже с одного города.
Да.
Миша, ну никто не мешает 5 или 6 нанайцам там собраться в воинской части
и на плацу. И сцепиться с 5 бурятами.
Да, конечно, дорогие друзья.
Здравствуйте. По сколько километров бегают в армии каждый день? Ё-моё. Хороший вопрос, конечно. Ну, утром как правило...
Миша, не установлено.
Нет, дело в том, что есть нагрузки, рекомендованные курсом физподготовки.
Да, да, да. Да,
но
да.
Это решает на месте каждый раз, по сути говоря, начальник штаба и командир части.
Ну, есть стандартный там пробег, это когда зачеты сдают, 3 километра. 3 километра. 3 километра это стоит. И подтягивание там 11, 10, 9, по-моему.
А дальше это уж, так сказать, на совесть начфиза.
Вот нас гоняли на 10 километров, я помню, Миша, кровью харкал. Да, что у тебя осталось? Что-нибудь осталось от полигона Шары-Шаган, и что там сейчас?
На Шары-Шагане то же, что и было.
Жив, здоров, запускаем, чего не скажем. У нас есть такие ракеты, но мы вам о них не расскажем. Говори, Миша, что?
Так, вот человек, который задавал нам вопрос о том, что НАТО победило Россию в 1853 году, огорчился тем, что мы расценили его вопрос как шутку, и пишет: «Похоже, фишка ведущих программы «Военное ревью» не повышать свой интеллектуальный уровень, отвечая на неудобные вопросы, а посылать всех в дурку. Ну а как же вас еще не послать-то?»
Это о чем?
Я не понял. Да это вот, опять же, после того, как НАТО в 1853 году победило Россию в Крымской войне.
Срочно к психиатру, уважаемые, срочно. Вы нам еще спасибо скажете. Рубашки белые еще сохранились.
А вот вопрос правильный.
Да, давай.
Вот наши журналисты очень часто радостно сообщают о новой технике, от которой супостат дрожит и плачет. Только вот достаточно ли ее, чтобы дрожь не прекращалась, скажем, тех же калибров?
Ну, прямо Тимошенко такой вопрос мог задать, а? Вот, мне кажется, нет?
Нет, я считаю, что недостаточно. Я считаю, что недостаточно. Надо и дальше наращивать.
Конечно, Миш, ты же помнишь, как ехидно недавно написал один товарищ американец? Ну, что вы там фастаетесь Т-50, да? У нас там 250 F-22, а у вас там еще десятка не набирается Т-50. Но он разумно задал вопрос. Миш, правильно, да? А если авиацию сравнивать, тоже мы уступаем, и мы честно об этом
говорим. А вот Наталья, ну, письмо очень длинное, из двух частей. Полковники, что вы зубоскалите? Человек правильно заявил о завешивании мавзолея Ленина во время парада Победы.
Конечно, правильно.
Бессмертного полка.
Наталья, у вас с интеллектом все в порядке?
Воевали под знаменем Ленина, в том числе за идеологию коммунистическую, несущую справедливость и освобождение всему народу.
Да.
Все солдаты, в первую очередь, были красноармейцы, коммунисты и комсомольцы, потому завешивание мавзолея должно восприниматься как покушение на нашу победу. Так. Миш, не надо приписывать всему народу, что он был за либералов и за разрушение СССР. Военное политбюро могли арестовать. О, убить Горбачева, Ельцина. Ё-моё.
Ленина.
Наталья,
Ленина оставит... Наташа, это Баранец вам говорит, дорогая моя. Запомните, Ленин невыносим. Едем дальше.
А вот нам пишет Владимир. В поселке Шихана, Саратовской области, есть военный госпиталь, который обслуживает два гарнизона. Великолепное здание, которая в настоящее время практически не обеспечена новой диагностической аппаратурой. Операционные, которые когда-то были великолепными, бездействуют. Военнослужащие направляют, как меня, сейчас на дообследование в Саратов или Екатеринбург. Нифига себе, в Екатеринбург из Шихан, да? Здорово. Великолепные врачи и окружающий персонал рады бы помочь, да не могут. Пожалуйста, вместе с Волгоградским госпиталем пусть на Шиханский тоже обратят внимание. Прикрепляю фото. Ну да, печальные фото.
Добрый день, уважаемые ведущие. Германия разработала новую модификацию танка «Леопард» и заверяет, что он превосходит нашу армату по ТТХ. Буду рад услышать ваш комментарий по этому вопросу, так ли это. У Германии еще писька танка, так и передайте, чтобы догнать до нашей арматы. Дорогие друзья, я на этом заканчиваю, иначе буду пить кефир. Мишель, мы должны уходить из
эфира. Классно получается. Баранец английскими фразами разговаривает, Тимошенко украинскими. Вы что, разведчики?
Ну, всего доброго. До завтра, дорогие друзья. До завтра.
Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай, брат, до конца. Давай за тех, кто с нами был тогда. Давай за жизнь, будь проклята война.
программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.